Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Вы его можете слушать и конкретно в этом случае еще и посмотреть. Меня зовут Владислав Горин, а уважаемую собеседницу Татьяна Михайлова, она экономистка, приглашенный профессор Университета Пенсильвании. Здравствуйте, рад встрече.
Здравствуйте, здравствуйте.
Из этого выпуска слушатели и зрители узнают, чего, каких проектов лишилась Россия из-за войны, куда ушли деньги, поскольку они тратятся на ВПК, на выплаты, на все, что с конфликтом в Украине связано. А во-вторых, хочется поговорить про состояние экономики сейчас, ну, то есть, наверное, во многом порочный, но необходимый жанр подведения итогов 2025 года. Хочется про перспективу 2026 поговорить и уходящий, завершающийся год тоже с ним попрощаться, проводить. Итак, две части у нашего разговора про большие проекты, на которые не хватило денег из-за войны, и более общий разговор, он скорее итоговый, про то, как в этом году был в изрядной степени исчерпан потенциал роста, связанный с расходами бюджета на войну. Санкции начали действовать, другие отягощения. Можно очень аккуратно говорить, что 26-й еще будет ничего, 27-й точно будет отличаться от того, что мы видели, в чем жили в 25-м году. Когда я говорю «мы с вами оба в России не находимся», но я думаю, без нас народ не полный, и от России мы себя не отделяем. Прежде чем мы начнем наш разговор, я хотел бы техническое сделать объявление, попросить всех, кто смотрит, особенно на YouTube, поставить лайк, подписаться. Это все необходимо для того, чтобы как можно большее количество людей увидели этот ролик, чтобы мы стимулированы были, чтобы мы думали, ой, вам нравится, мы будем продолжать это делать. Но если возвращаться к проектам, хочу позволить себе сперва самый общий вопрос. Вы на какие проекты смотрите? Вот то, что закрывается, на что российский бюджет больше не рассчитывает потратить деньги, российское государство, что, как там у чиновников говорится, сдвигается вправо, что вас интересует?
Ну, я по своей профессиональной специализации всегда интересовалась экономической географией, и, конечно, инфраструктурные проекты, которых не будет, вот, меня они интересовали, конечно, всегда. Я не хочу сказать, что именно эти проекты меня интересовали. Не именно эти проекты я хотела бы, да, вот если бы меня кто-нибудь спросил, реализовать. Но в целом в России на самом деле почти невозможно потратить деньги зря, ну, строя что-либо, что соединяет людей, что, ну, там, дороги, железные дороги или даже любую транспортную инфраструктуру. Вот, по-моему, ошибиться почти невозможно. Если в России строить ее там, где люди живут, и чтобы люди друг к другу могли ездить, да, или в гости, или перевозить товары. Вот это вот то, чего как бы России как стране не хватает катастрофически.
Давайте более частным образом поговорим. Как стало известно «Коммерсанту», российские власти могут отказаться от строительства в Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Причина – стоимость грандиозного инфраструктурного проекта из-за сложных геологических условий. Он оценен в 50 триллионов рублей. Фантастика. Эксперты считают, что отказ от Сев-Сиба не позволит обеспечить транспортной инфраструктурой Севморпуть, предупреждая, что стоимость магистрали могла оказаться даже выше заявленных 50 триллионов рублей. Насчет геологии. Мне тут кажется, это полицейс бюрократический, политический, если мы считаем, что в России есть политика. А вот насчет того, что это очень дорого, вот тут я готов поверить. И когда мы смотрим на большие проекты, а инфраструктурные, ну, они, во-первых, понятнее, во-вторых, они действительно просто очень дорогие. Можно перечислить еще несколько проектов, в том числе с Восточным полигоном было любопытно в этом году, потому что такое вообще Восточный полигон? По сути, инвестиции в железнодорожные иную транспортную инфраструктуру в Западной Сибири и на Дальнем Востоке, в Сибири вообще, конечно, в Западной и в Восточной, для того, чтобы увеличить грузопотоки, пропускную способность. Можно там критически относиться к тому, что собирались возить туда и обратно, тем более после 2022 года, но тем не менее, примечательно, что происходило на форуме петербургском, который до войны был витриной достижений российского государственного капитализма. Там представитель, топ-менеджер РЖД вслух сказал, что нам денег не дают, у нас подрядчики уже все, что можно было сделать в этом году, на выделенные средства сделали, и буквально через неделю, через ВЭП сказали, заведем еще деньги, какие-то банки там, несколько крупных, какие еще есть в России, обещали через них, да, правительство заводило средства. Ну, то есть инфраструктура очевидным образом идет под нож. Можно вспомнить проект ВСМ, высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург. Московский бюджет участвует, это тоже симптоматично. И там есть шутки про то, что Собянин продляет метро до Петербурга. И даже более того, он говорит, ну что, мы точно не будем строить метро московское в Архангельск только до второй столицы, а все остальное, другие планы, это дурные шутки.
Как ты говорила, в Питере ждут московское
метро.
Да, вот
я говорила, да. Эфира, что в Питере ждут, когда Сергей Семенович туда метро проложит из Москвы.
Плохие шутки у вас.
А какие есть?
Ну, вот шутки шутками, этот проект есть, на него пока, видимо, выделяются средства, хотя фантазии, судя по профильным выставкам, они там намного больше. Есть ВСМ-2, ВСМ-3, и есть карта, где из Москвы можно уехать в Петербург на юг до Адлера в каком-то будущем, и на запад до Минска, на восток до Екатеринбурга. Этот я бы отметил, буду рад, если вы будете потом говорить о своих. В целом есть более распределенные, менее эффектные с точки зрения брендирования программа инвестиций в порты и аэропорты, во внутренние водные пути, Северный морской путь, можно про него отдельно поговорить. Вообще заходишь на сайт национальныепроекты.рф и хочется порыдать. Начинаешь рыдать, конечно, уже в разделе транспорт, вот этой инфраструктуре, когда на нее смотришь, на перспективную. А когда про цифровизацию, про здравоохранение, еще про что-нибудь другое говоришь, там уже слезы в три ручья льются. Я перечислил, что так поверхностно смог посмотреть, чего нахватался. Вы как конкретизировали бы проекты, которых Российская Федерация лишилась очевидно из-за того, что деньги пошли на разрушение городов Донбасса?
Да. Ну, во-первых, понятно, что если у тебя растет доля военных расходов в бюджете, то нужно что-то резать. И понятно, что если государство, правительство наше хочет сохранять какую-то поддержку населения более-менее, то они будут резать социальные расходы в последнюю очередь. Ну, собственно, они их и так режут, но режут в реальном выражении, не уменьшая номинальные объемы денег, которые выделяются там на здравоохранение и образование, может быть, уменьшая, но не сильно. Вот. Но вот самое главное, конечно, это пенсии. И вот пенсии будут платить, потому что пенсионеры должны голосовать правильно. Да. Вот. И понятно, что среди вот расходов невоенных, которые нужно резать, инфраструктура – это первое, что будут резать, потому что без этого можно прожить, инфраструктура не голосует. Вот. Дальше, насчет какие проекты стоит порезать в первую очередь. Вот. И я думаю, что вот это как раз Сибирская железная дорога – это как раз проект, который стоит порезать в первую очередь, потому что ну, вот его окупаемость как таковая сомнительно, да, то есть давайте немножечко поговорим про Северный морской путь. Северный морской путь, идея Северного морского пути, вот, и вот этот вот, ну, не знаю, проект, он очень сильно им загорелись еще до мирового финансового кризиса 2008 года, когда в 2007 году цены на нефть ушли в небеса, цены на уголь ушли в небеса. И тогда как раз это стало, ну, сильно критично, что Северный морской путь сильно сокращает путь контейнерных перевозок и экономит, в первую очередь, дорогостоящее топливо. И вот с тех пор все поменялось, сильно поменялось, да. То есть, во-первых, топливо опять упало в цене, и уже экономия ее на коротком пути уже не настолько критична и не настолько выгодна, кажется. Вот. Но чтобы для того, чтобы Северный морской путь, в принципе, заработал, нужно же вбухать очень огромное количество денег в инфраструктуру поддержки вот этого Северного морского пути по всему побережью Ледовитого океана. Потому что корабль, грузовой контейнеровоз, не может просто идти по льдам. Нужны ледоколы, чтобы разбивать льды. Нужна какая-то поддержка. Ну, там, представьте, что-нибудь случится. Да? То есть нужно search and rescue. Да? То есть это, я, извините, на английский, у меня первое, что приходит в голову. Вот. Нужны какие-то спасательные службы и диспетчерские службы. И надо, чтобы они были не за тысячу километров, а где-то периодически встречались. Да? То есть, вот. Нужны, собственно, и какой смысл развивать вот эти проводки, если у нас нету своих собственных каких-то товаров, которые могли бы там проходить. Поэтому, в принципе, весь проект Северо-Морского пути хорошо работал в соображении том, что мы еще добавок туда загрузим возможно, сжиженный газ, да, из месторождений. И вот дорога из условно Кемеровской области, да, до буквально портов Северного морского пути вот в перспективе должна была выводить уголь на международные рынки дешевым способом. Дешевым, во-первых, не загружая Транссиб, не загружая другие железные дороги, которые и так перегружены, а вот, вот в эти новые порты переваливали бы уголь, который тоже, как я говорю, дорожал в 2007 году. С тех пор уголь подешевел сильно. Был какой-то всплеск цен на энергоносители в 2022 году после нападения России на Украину. Там была паника на рынках, поэтому немножечко пошли цены вверх. Но с тех пор они тоже припали обратно. И мы сейчас находимся вот таки в мире постфинансового кризиса в обычном случае, и все вот эти вот проекты становятся уже нерентабельными. То есть мне кажется, что его держали в планах только по какой-то вот, не знаю, инерции, что ли. И он, конечно, такие проекты первыми идут под нож. Ну, просто. Я не стану, конечно, комментировать другие вещи, типа туннель, дорогу на Чукотку и туннель в Америку, которые иногда звучат, потому что это, конечно, просто фантастика. Но вот такого рода проект, как вот эта железная дорога, они, к сожалению, ну, вот это первый кандидат на экономию денег. Но на самом деле денег-то и не было и так. То есть вот то, что его наконец-то отменили, это просто ну, констатация факта.
Я хотел, особенно учитывая, что вы вспомнили тоннель, проект тоннеля, красивую картинку, которую, очевидно, скорее всего, для Трампа, да, изобрели, и даже ролики были. Вот представляете, как здорово, под Ла-Маншем можно проехать, и ты то во Франции, то в Великобритании, в Российской Федерации, на подконтрольных ей территориях из Краснодарского края можно попасть в Крым, а можно будет попить кофе на Аляске, приехав туда, но вы произнесли, что инфраструктура не голосует. Да, она голосует. У нее есть выборщики. Мы этих выборщиков знаем по фамилиям, и они очень любят построить какой-нибудь большой мост, не очень осмысленный, проложить какую-нибудь еще инфраструктуру, включая трубопроводы и газопроводы. Они вот это вот все очень любят, и они, их голос, возможно, и не менее громок в власти, чем у большого количества пенсионеров. Но, видимо, нужно какое-то, да, отрезвление, нужно объяснить, что ни на Аляску, ни на Сахалин, ни куда-то еще строить тоннели или мосты не нужно, но вот занимайтесь проектами поменьше. Что нужно, что реалистично и чего Российская Федерация недополучила, хотя могла бы получить даже вот с этими коррупционными издержками?
Знаете, опять же, такое хорошее правило о том, где нужна инфраструктура. Инфраструктура нужна там, где люди есть, да, и которые будут ими пользоваться. Вот у нас, к сожалению, вот, подход к планировке вот этих вот транспортных проектов, он всегда был немножечко советский. Советский – это так, построим БАМ, построим еще что-то. Для чего? Для того, чтобы продавать или добывать ресурсы. Вот ресурсами, это главный был...
Извините, я остановлю. Да? Нет, мне кажется, не для ресурсов. Это такое трестовское, очень ведомственное понимание. Если у тебя большой проект, ты получаешь ресурсы. Чем больше у тебя ресурсов, ну, или людей в распоряжении, помимо, часто это одно и то же, то ты получаешь больше полномочий.
Это само собой. Но дело в том, что можно же получить полномочия, построив дорогу где-нибудь, я не знаю, между Москвой и Нижним Новгородом, да, например. Да? Вот. А почему выбирается проект, который будет возить из Кузбасса уголь на Северный полюс, ну, на Северному морскому пути? Потому что как бы тут не только транспортная отрасль лоббирует. Лоббирует мышление государственное, да, оно слушает кого? Угольщиков. Вот. То есть вот, планируем, по крайней мере, инфраструктуру не для какого-то распределенного, да, экономического механизма взаимодействия между людьми, между фирмами, между маленькими экономическими агентами. Мы их планируем по заказу крупных экономических агентов, с которыми мы можем реально поговорить, да, вот так вот. Вот. И это вот с Советского Союза не изменилось, вот этот подход не изменился совсем, да. Вот. На самом деле, мне жалко эту дорогу, знаете почему? Потому что в плане вот этой дороги было следующее. Ее бы продлили от Кузбасса на юг, и через коридор в Китай через Горно-Алтайскую республику в Китай и в город Урумчи. Урумчи в Китае уже давно развивается как вот такой логистический центр, и Китай развивает транспортные логистические пути в Северную Азию. Урумчи — это такой центр как и авиасообщения, так и наземного сообщения. И, в принципе, этот проект вот так вот, может быть, не специально, да, а случайно почти что, да, связал бы, мало того, что Горно-Алтайскую республику с какими-то вот логистическими путями в Китае, но также еще заодно связал бы с ними Новосибирск и Томск, и не знаю, Бийск там. Вот эти вот не так далеко друг от друга расположенные крупные города на юге Западной Сибири. И вот это, может быть, повлияло бы на развитие этих регионов по хорошую сторону. И, может быть, даже Алтайская республика бы от этого поимела бы какую-то большую пользу. То есть для меня главное не то, что Кузбасский уголь куда-то бы возили, а вот в обратную сторону там интереснее было бы, наверное.
Ну, кстати, да, когда мы говорим про эти несбывшиеся проекты, подразумевается, что денег нет, и вы сказали, и не было слишком гигантомании, да, слишком гигантоманские были проекты. А с другой стороны, часть из них, в общем, не очень нужна была, и особенно она перестала быть нужной после 22-го года, когда нет вот этого расчета, что Россия все-таки транзитная территория между товарами и сырьем, между Европой и Китаем. То есть есть в этом, ну, что-то разумное в нынешней реальности.
Наверное, так, да. Ну, как бы поскольку я вам жалуюсь о том, что неправильно проектируют дороги, я вам сейчас, давайте, пожалуй, я всем жалуюсь про одно и то же. У нас в Поволжье нет нормального транспортного коридора вдоль Волги. Кроме самой Волги. Но речной транспорт, конечно, в современной экономике уже не настолько важен. Но вот у нас нет транспортного коридора вдоль больших городов на Волге. А там сколько миллионов человек живет, да? И вот мы вместо того, чтобы поперек тайги строить дороги, мы бы лучше там что-нибудь построили.
Что еще надо бы построить, коль скоро мы договорились, что готовые проекты, ну, часть из них, они и не должны были бы по-разумному устроиться. Но там есть все-таки программы развития аэропортов. Понятно, что сейчас часть этих аэропортов просто не используется, свежепостроенных на юге России. Но, тем не менее, по понятной причине, из-за войны, да, закрыто авиасообщение. Что из того, что есть, и что из того, что хотелось бы, кроме транспортного коридора вдоль Волги, вы считаете, нужно и, видимо, не будет из-за военных расходов?
Ну, нужно, конечно, продолжать соединять города вот именно там, где они довольно близко и довольно большая плотность населения, именно в западной части. На самом деле коридор на юг до Адлера, условно, да, тоже это разумный проект, потому что люди там ездят, и очень много людей там ездит, и экономическая активность там хорошо работает. Но нам надо больше таких лучевых маршрутов от Москвы до всех более-менее нормальных центров. Я бы до Екатеринбурга сделала хорошее сообщение. И нам нужно не только лучевые, но и хордовые, да, условно, да, если так геометрически говорить. Нужно, чтобы города России связаны были между собой надежными коммуникациями, но не только через Москву, а и напрямую. Да? То есть это вот нужна какая-то такая ткань, знаете, вот нужно соединить пространство. Потому что это вот в современной экономике это важно для того, чтобы люди, ну, не знаю, экономическую активность между собой заводили. Так работает.
Ну, это проценты ВВП. Если тебе не нужно крюком объезжать, если ты можешь напрямую проехать, если ты лучше, в том числе с помощью связи, коммуницируешь, то эффективнее, да, становится экономика.
Конечно.
Я заказываю только 3 вещи вместо там 5, и не проездом, и не в соседнем городе.
Есть еще одна вещь, которую мало кто, ну, значит, о которой мало кто думает, а тем более об этом не думает наше государство, которое любит мыслить в стиле плановой экономики. Когда у нас появляется дорога между двумя городами, не только существующая активность между жителями этих городов становится удобнее, быстрее там, и дешевле, но и новая активность заводится именно потому, что там есть дорога. То есть, как бы раньше, может быть, бизнес возможности и не существовало, просто потому что слишком долго ехать. А потом они начинают появляться. И вот оценить вот этот вот новый прирост совершенно новая экономическая активность, которая потенциально может случиться. И если его оценить, это довольно-таки сложная задача, но если мы попробуем хотя бы и присовокупить это как бы к другим оцененным, ну, не знаю, другой оцененной пользе от этой дороги, то может оказаться, что действительно очень трудно сделать ошибку. То есть, ну, у нас практически везде выгодно будет строить. Ну, если это там, где людей связывает, действительно.
Видите, у меня изначальный концепт есть, и, если честно, он такой ютубовский был, кликабельный, кликбейтный, про то, что мы поговорим про проекты, которых Россия лишилась, а вы уже прошли, глубже копнули, развернули это. Уважаемые зрители, если вам это нравится, не скупитесь на лайки и напишите в комментариях. Вот, Горин, как тебе Татьяна Михайлова, профессор Михайлова, умыла. Можем ли мы говорить о том, что это давно происходит, и когда вы отсчитываете влияние, ну, политики на строительство, на большие траты, на большие проекты, я вспоминаю самый, ну, при Путине много было вопиющих. Вообще нашей стране свойственно делать политические проекты и такие несколько умозрительные, а не для людей. Но 2014 год, кажется, был самым показательным, и вот от этого нужно отсчитывать процесс. Вы, конечно, помните, что Керченский мост построили, а в Якутии через Лену, которая буквально сшивает страну, да, перенесли деньги. Ну, вроде обещают построить, не знаем. Керченский уже есть, денег нет, в Якутии тоже пока нет моста.
Да, это очень смешно, что чтобы построить туннель через Чукотку, нужно сначала достроить этот несчастный мост через Лену. С этого начнем.
Хорошо. Давайте поговорим про то, что сейчас происходит с российской экономикой. Я понимаю, что особенно на Ютубе, если у тебя обложка с перекошенным лицом, надо, наверное, для скриншота сделать какое-то особенно удивительное, удивленное лицо, и вот эта подпись, да, российской экономике осталось столько-то месяцев, недель, лет до краха, да, подразумевается, и все этого краха не наступает. Хочется замерить, что с ней сейчас происходит, в каком она состоянии. Я бы, может быть, даже предположил, я бы, может быть, даже предложил, чтобы я очень коротко, вульгарно описал, а вы бы меня поправили. То, что видно, то, что можно прочитать в новостях, в оценках и что кажется очевидным, что бюджет как отражение состояния экономики, как отражение приоритетов государства на 2026 год, он специфичный. Во-первых, он очень закрытый. Во-вторых, там очень много денег на войну и силовиков в районе 15-16 триллионов из 44, то есть, ну, треть. Дефицит в районе 10%, доходы 40, расходы 44. И все это уже говорящее о том, сколько правительство хочет тратить, сколько оно не собирает. Оно уже такое очень неустойчивое, при этом этот бюджет содержит два допущения. Во-первых, что цены на нефть будут сравнительно приличными. Второе, что налоги, повышенные налоги вообще-то в 2025 году удастся собрать. Ну, мы все уже, кто живет в России или кто интересуется делами дома, ощущаем рост цен, увидим его еще больше, предприниматели увидят в бухгалтерских программах, все остальные на ценниках, и при этом не бывает же так, как в компьютерной игре, ты повысил налоги, и тебе стало больше приходить. Нет, предприниматели будут закрываться и укрываться от налогов, то есть эти повышенные налоги нужно еще собрать. Я вижу, что государство неправильно уже оценивает свои силы, свои возможности, но у него есть один специфический приоритет – война, который все другие резоны перекрывает. Вы бы как оценили то, что видите в 26-м году? И это без 25-го, да, вообще-то вытекает. Этот дисбаланс нарастает, нарастал и будет нарастать, начиная с 25-го, он особенно заметен.
Ну, во-первых, подняли НДС на 2%, на 2% пункта, да, то есть на 10%. Подняли НДС. НДС – это такой налог, от которого, во-первых, в современной экономике очень тяжело спрятаться. Тем более вот с повальной цифровизацией и внедрением кассовых аппаратов и так далее. Собственно, почему НДС у нас до сих пор существует? Потому что с самого начала, с самого распада Советского Союза, это был тот налог, который легче всего собрать. Потому что налог на прибыль, можно прибыль спрятать, да. И фирмы будут это делать. Налог там на зарплату, на НДФЛ, например, можно спрятать, давать в конверте. Но если у тебя кассовые аппараты стоят по всему, по всей торговой сети, то будет очень тяжело спрятаться от НДС, и, в общем, тут, я думаю, соберут. Просто это налог на потребление, и пока у граждан потребление не уменьшится, сборы этого налога не уменьшатся. Так что вот тут вот как раз они делают, ну, условно говоря, правильно, для того, чтобы собрать, если цель такая. Что касается именно налогов на доходы граждан, а там идет тоже повышение, ужесточение льготных режимов для самозанятых, вообще хотелось бы, чтобы эти самозанятые перестали ими быть. Вот, вот тут вот, да, действительно, я думаю, будет как потери экономические, то есть люди просто перестанут вести экономическую деятельность, либо они уйдут под ну, из легальной сферы попытаются как-то спрятаться, да, то есть перейдут на наличку. И тут, да, я думаю, что, ну, трудно сказать, с какой стороны кривой, да, находится вот текущее налогообложение, может быть, даже через максимум уже перешли, то есть, может быть, уже чересчур много просят, как, что касается малого бизнеса и так далее.
Если говорить еще про то, как бюджет сводится, цены на нефть и ну, дефицит, как его будут покрывать, откуда его будут брать? По весне, да, ведь там, наверное, будет корректировка бюджета. Что будет основным источником, особенно, еще раз повторюсь, если с налогами не дособерут, нисколько рассчитывали, если цены на нефть, нефть продается еще странно, скидка на нее растет из-за тех же санкций и ограничений. Внутренний долг, да, кажется, есть возможность занимать внутри, пока довольно просто это делается. Опять же, через банки, банки приобретают внутренний долг. Где возьмут деньги?
Ну, частью с увеличивающихся сборов НДС, частью будут ставку держать так, чтобы люди несли деньги в банки. Соответственно, уменьшают потребление гражданское для того, чтобы финансировать потребление военное, все как раньше было. Есть ли способы занять где-то за рубежом? Ну, это надо договариваться с Китаем каким-то образом или еще с какими-то другими странами, которые не боятся санкций. Ну, вот это вот становится уже проблемой дипломатической. Ну, как бы я думаю, что будет просто больше того же самого, что мы видели в этом году и даже в прошлом году в каком-то смысле. Просто налоги чуть выше. Уменьшение частного потребления чуть больше, там поскребли, секвестр бюджета, возможно, где-то что-то срежут. Ну, то есть, ну, опять же, правильное поведение вот в данной ситуации, это, ну, не делать ничего резкого, а понемножечку уменьшать здесь, уменьшать там, поднимать здесь, поднимать там. Ну, это они и делают довольно умно.
26-й год – это еще, по вашему ощущению, по вашему прогнозу, не время из другой области лексикон непростых решений. Понятно, что я
еще так снова... уже вот НДС, повышение НДС – это первое непростое решение. Там. Ну, как бы я экономист, мне это проще. Может быть, честно, как бы средний избиратель – это пенсионерка, правильно, да, у нас? Женщина там старше 55-68. Средний избиратель, может быть, не очень на эту тему беспокоится, но это уже непростые решения, в кавычках, да, они уже начались. Просто будет дальше еще немножечко непростых решений там и всем.
Ну, повысить налоги – это не такое непростое решение, как заставить приобретать государственный долг физиков. Очень фантазирую, но, с другой стороны, какие фантазии?
Государственный долг физиков можно, опять же, через банки. Банки покупают этот долг и обещают проценты на вклады. Физики несут вклады.
Что еще из непростого и в какой перспективе ждать?
Не просто будет регионом, да, потому что вот все-таки с федеральный бюджет наполняется НДС, да, наполовину, да, наполовину налогом НДПИ, да, то есть если у нас нефть хоть какая-то есть, да, и НДС соберем, то вот федеральный бюджет. Региональные бюджеты наполняются НДФЛ. Будет, наверное, по крайней мере, реальное падение, так точно, номинальное, не знаю, но стагнируют уже зарплаты, поэтому доходы физических лиц стагнируют, соответственно, роста здесь не будет. Налог на прибыль с предприятий тоже будут стараться избегать, и прибыли-то, собственно, не особо много уже. Да, то есть, поэтому с региональными бюджетами будет сложнее. И уже регионы начали резать выплаты солдатам, именно потому что с одной стороны, их заставляли из центра, да, вот эти выплаты устанавливать и как-то привлекать на войну людей, а с другой стороны, они просто уже не могут, у них бюджета нет денег. И вот это вот будет продолжаться, мне кажется, да. То есть продолжаться будут проблемы региональных бюджетов. Это вот. А проблемы региональных бюджетов, регионы ответственны за здравоохранение, за образование у себя. То есть это значит, что врачи и учителя зарплату получать будут скромную, да, то есть им не добавят. То есть дороги ремонтироваться не будут. Да, то есть, ну, вот все то, что в регионе, может быть секвестировано, соответственно, каждым регионом отдельно. Ну, вот так вот.
Ну, это искать решение, сохраняя структуру. А если сильно менять правила игры, кажется, по ощущениям, не в 26-м году, но уже, может быть, в 27-м. Мы это можем увидеть при сохранении текущих приоритетов правительства, политического руководства Российской Федерации, желание продолжать воевать. Ну, или, хорошо, даже не воевать, а в существенной степени финансировать ВПК и все, что связано с войной. У кого отнять можно? Как раскулачить могут? Вот в чем вопрос.
У Москвы. Вот. У Москвы можно отнять. У Петербурга уже не особо есть чего, но тоже можно немножко. У нас регионов-доноров не так много. Вот. Москва, Хмао-Янао, Санкт-Петербург. Области их соответствующие, причем Ленинградская область уже не совсем, а вот Московская область еще все-таки в плюс работает. Ну и в общем-то, все, больше не у кого брать. Я смеялась иногда, когда люди говорят о том, что Россия распадется, да, региональные будут течения в сторону распада России по каким-то границам. Я говорю, что первый регион, который захочет отделиться и который имеет возможность, это Москва. Хотите такой распад? Москва, наверное, захочет. Все остальные нереально.
Хорошо, я немножко перевернул с ног на голову наш разговор, потому что спросил про бюджет в первую голову. Надо было, конечно, про экономику, про то, что с ней происходит, потому что бюджет – это отражение состояния. В 2025 году что случилось с экономикой, что мы должны знать? И, опять же, скорее интуитивно и на профанском уровне хочется сказать, что в 2022 году могла быть катастрофа. Те знаменитые ставшие мемами обложки были не так уж неправы. Но случилось несколько вещей, которые катастрофу для правительства Владимира Путина, подконтрольному ему правительству, предотвратили. Западные ограничения вводились медленно, а еще кое-кто Европа закупили до введения ограничений довольно много газа и нефти, и бюджет получил больше, чем получил бы без войны. Путинский экономический блок умело погасил пожар, регуляторные действия и действия, наоборот, в некоторой серой зоне, собственно, серый импорт на грани флибустьерства сработали. Плюс, опять же, в заслугу чиновникам прямое управление какими-то предприятиями. По идее, это не дело правительства думать, что там щипами на отдельном заводе. Но они думали, и это тоже сработало. Ну и рыночная адаптация. Конечно же, экономика рыночная, масса предпринимателей, масса предприятий выступили по классике, как в учебниках пишут, и просто перестроились, изменили, например, цепочки, да, свои. Плюс пошли деньги от государства и ВПК, людям и тем, которые работают на предприятиях, и семьям военнослужащих, военнослужащим стали выдавать деньги, это тоже был таким бустом кейнсианским. Кажется, из-за этого тогда не было катастрофы, но сейчас, в 25-м году, мы подходим к тому, что на экономику наседает мытарь, налоговик, и хочет из нее взять побольше, брать больше, так чтобы она совсем не скукоживалась. Трудно. Вот этот отдельный военный сектор, про него можно особо и поговорить, но пока отодвинем его. Он усугубляет проблемы в гражданской части экономики. Ну и кроме того, вот эта тяжесть санкций, она понемножечку начинает ощущаться. Все те операции, которые раньше проводились дешевле, сейчас ты за них больше тратишь, выше издержки транзакционные. Верно я описываю? Кажется ли вам 25-й, ну, таким, если не переломом, то плато?
Я как героиня одного из этих мемов, меня спросили, что будет, и я в первые дни войны, я плакала в прямом эфире, я представляю себе историю, что Вот сейчас нам просто закроют все возможности экспортировать нефть, наложат эмбарго, потому что ну, невозможно же так себя вести в 21 веке, и кто это допустит. Но, оказывается, допустили. Я просто представляла себе историю, что страна вдруг ни с того ни с сего лишится вообще всей нефтяной выручки. Как мы тогда будем жить? И это выглядело катастрофой. Но, оказывается, не то, что не лишились, мы даже еще ее практически удвоили, да, вот за 22 год. Поэтому, на самом деле, мне кажется, вот вы все правильно говорите про то, что экономическая политика справилась, как и Центробанк, так и какие-то в реальном секторе вещи были сделаны для того, чтобы и гибкость рыночной экономики, это все правда. Но главный фактор, что были деньги от нефти. Деньги были на все это. Вот для того, чтобы кейнсианский стимул проводить, государство должно деньги иметь, да, чтобы оно впрыскивать это в экономику. Если оно просто их печатает, то очень скоро начинается гиперинфляция, и никакие больше кейнсианские стимулы не работают. И вот поскольку история была другая, да, то есть денег выдали в России в том году очень много, я совсем этого не ожидала, наивная, вот, то на какое-то время это хватило, и хватило и этих денег, и, да, при всей остальной правильной политике, для того, чтобы перестроить экономику и содержать до сих пор вот такой вот большой, не знаю, военный сектор. Его будут пытаться содержать и дальше, но да, кейнсианский стимул потихонечку иссякает, санкции действуют, не действуют, трудно сказать, потому что в каких-то случаях прекращается на время, возможно, поступление денег из-за вот экспорта углеводородов, а потом, потому что какая-то санкция, какую-то санкцию на самом деле наконец-то начинают за ней следить, да, за исполнением. И прекращаются какие-то каналы, перекрываются. Но смотришь, через 2-3 месяца находятся другие каналы, находятся обходные пути, и опять деньги льются. Вот. Ну, то есть я думаю, что будет такой, опять же, дальше тяни-толкай насчет этих санкций. Будут пытаться, может быть, а может быть, делать вид, что пытаются, да, ограничить и вот, и поступление валюты. Но в целом, по-моему, я не знаю, это такая дурацкая история, когда всех все устраивает. Они делают вид, что санкции соблюдают, а мы делаем вид, что... вот. Но, то есть, мне кажется, самая главная санкция – это общемировая цена на нефть, в принципе, как таковая. Да? То есть, вот, конечно, сейчас Россия продает свою нефть с дисконтом от мировой цены, но если мировая цена высокая, то даже какой-то дисконт, который Россия должна потерять, не делает погоды, все равно поступления в бюджет достаточно. А вот если цена падает серьезно, то с дисконтом уже совсем начинает денег не хватать. И вот это, мне кажется, главный фактор вот, вот на сегодняшний день. Посмотрим, что будет с ценой на нефть.
Где это не хватать? Ну, потому что с резервами у Российской Федерации по разным причинам, в том числе из-за заморозки на Западе резервов Центрального банка сложности. Вот эти поступления, хорошо, вы сказали, ни санкции, ни вот это отяжеление, связанное с торговлей, да, торговлей из России и продажей в Россию товаров, в том числе двойного назначения, того, что участвуют в создании оружия, которое используется на Украине. Где эта цена на нефть, по вашим ощущениям, до скольки должно подешеветь за бочку, за баррель, чтобы стало как-то тревожно?
Если посмотреть на, не знаю, хотя бы график реальных доходов в Российской Федерации, начиная с 90-го года и кончая там, не знаю, 25-м, то мы увидим, что вот примерно с 14-го года, вот, вот с тех пор, как Крым был захвачен, реальные доходы не растут, они практически стагнируют. Ну, то есть есть какое-то такое колебание, но в целом мы видим какую-то такую ровную линию. Чуть-чуть плюс-минус, чуть-чуть плюс-минус, а с года в год. Но при этом эта линия находится на уровне в 3 раза выше, чем вот самое нижнее положение в трансформационной рецессии начала 90-х. То есть если мы хотим как-то ориентироваться на то, вот когда люди будут недовольны своим материальным положением. В 90-х же жили как-то, да? Выживали. Очень трудно. Да, люди были очень сильно недовольны. Но это было когда они были в 3 раза беднее, чем сейчас. И в ближайшие годы я не вижу возможности, чтобы доходы людей упали в 3 раза. Никак. И даже в 2 раза не вижу возможности. При более-менее нормальных ценах на нефть, которые выше себестоимости добычи, все равно будут какие-то деньги, и на войну денег хватит. То есть, ну, будет стагнация доходов, может быть, в суровом таком сценарии, может быть, даже доходы упадут немножко, да, на 10, на 20%, это очень много. Но, тем не менее, достаточно ли этого уровня для социальной нестабильности? Будет ли социальная нестабильность? Будет ли недовольство? У меня нет ответа на этот вопрос, не знаю. Может, и не будет. Может, скажут, ну, что, жили же еще тяжелее, жили же еще хуже. Кто знает.
Хорошо, если, подводим итог, смотреть на тенденцию. Я делал подступы к снаряду в нашем разговоре несколько раз. Приведу окончательно эту метафору. Метафоры бесполезные, они все только запутывают, но не знаю, как сформулировать лучше. Есть ли справедливость в утверждении, что после 2022 года, благодаря вышеперечисленным факторам, российская экономика и бюджет входили в гору, была возможность перестроиться, пережить этот шок, а сейчас они с этой горы покатятся, в 26-м, может быть, очень аккуратно, потому что это скорее плато, в 27-м это будет ускоряться, ну, то есть мы преодолели пик, если мы смотрим вот на эту модель воюющей России.
Мы преодолели пик воюющей России в 24-м году. В 24-м году, в конце 24-го года уже началось снижение, потихонечку выход на плато и потихонечку снижение. Вот весь 25-й год мы потихонечку снижаемся, и 26-й будем дальше снижаться потихонечку. А я не ожидаю обвала, но вот такая медленная стагнация, может быть, даже небольшое снижение, это как раз откат от вот этого кейнсианского стимула, который, в общем-то, во всех учебниках описан. Так и должно быть. Вот, к сожалению, мы возвращаемся как бы на долгосрочную траекторию условно-экономического развития, экономического роста, но поскольку мы не занимаемся экономическим развитием, экономическим ростом не занимаемся, мы возвращаемся на уровень, который был до войны, и на нем как-то потихонечку остаемся. А весь мир уходит вперед. Вот такая вот история.
Правительство, которое захочет вернуться к росту производительной части экономики, не военного сектора, чем должно будет заниматься? Ну, опять же, будем держать в голове людей и социальный фактор. Если вы наняли много народу на военные заводы, на хорошие зарплаты, выплачиваете тем, кто воюет, и их семьям, то в этот вы легко и быстро не откажетесь. Что нужно будет делать? Какие очевидные меры, если мы думаем о том, что происходит что-то кардинально меняющее правила игры завтра, что придется делать?
Ой, много чего придется делать, потому что война, не только война повлияла, а вообще авторитаризм столько лет в России, и он, конечно, сильно искажает вообще всю систему стимулов. Да? Вот знаете анекдот про сантехника? Систему менять надо. И вот систему менять надо, потому что у нас как регулирование вообще экономической деятельности, так как и налоговая система, как и антитраст даже, да. Вот все эти вещи, они подчинены были всю дорогу управляемости. То есть авторитарная система строит систему не для того, не для развития, а для управляемости. Надо будет перестраивать всю систему, разбираться с дерегулированием экономической активности для того, чтобы начать жизнь как нормальная экономика, да, с вектором на развитие, а не на управляемость. Соответственно, это раз. Что касается заводов военных, вот циничную вещь скажу, да, поскольку я экономист, мы циники. Продукция военных заводов, особенно которая в войне используется, к сожалению, найдет спрос на мировых рынках. Вот. Потому что найдутся люди, которые захотят вооружаться или даже использовать эту продукцию. То есть, если мы перестаем воевать с Украиной, то нет никакого резона останавливать заводы. Очень многие из этих заводов свою продукцию смогут продать. Это не то, что я хотела видеть, да, в жизни, и не то, что бы хотела видеть в этом мире. Но с точки зрения циничной, с экономической точки зрения, этим людям безработица не грозит. Они будут делать беспилотники и продавать их кому-нибудь в Африке. Вот, к сожалению, моему. Что касается, в принципе, социальной поддержки, мы очень хороший урок получили в 90-е годы. Ну, в 90-е годы сложно было сделать что-то по-другому, потому что денег не было. Но в целом мы понимаем, что поддержка широкими слоями, значит, населения, поддержка избирателям, она зависит от того, как ты о людях заботишься. И надо беспокоиться о том, чтобы вот избиратель поддержал то, что ты делаешь. А для этого нужно, чтобы то, что ты делаешь, было на пользу людям. И чтобы люди, не вписавшиеся, там, я не знаю, условно говоря, в рынок, все-таки получили поддержку. Это очень важно, не менее важно, чем любые там, не знаю, программы дерегулирования или там программы, направленные там, на рост, на уменьшение роли государства, особенно федерального правительства и так далее. Вот, так что это вот на самом деле страна дошла до того, что для того, чтобы ее вырулить обратно, да, на траекторию нормального экономического роста и развития, нужна будет программа кардинальных реформ. Вот, и это тоже, к сожалению, потому что любые реформы – это всегда ну, рискованно в каком-то смысле. Да? Большие перемены – это всегда риск. Но без этого, по-моему, уже не получится, потому что мы слишком далеко зашли по вот этому авторитарному пути.
Спасибо большое. Про тоннель на Чукотку в конце вы не сказали. Даже в лучшем сценарии его нет. Это была экономистка Татьяна Михайловна. Пока что случилось. Пожалуйста, подпишитесь на YouTube, поставьте лайк, напишите комментарии. Для версии без видео у нас отдельно есть канал на YouTube. Он не «Медуза» называется, а подкасты «Медузы». Там тоже подпишитесь, пожалуйста. Еще раз спасибо большое, дорогая Татьяна, и всем до свидания.
До свидания.